крупными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня без осадков, около 20 градусов тепла, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. В Петербурге также без осадков, температура воздуха плюс 19-21 градус. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы. Северо-запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – столетие со дня образования старейшего учебного заведения пожарно-технического профиля России и Европы. Обратимся к одной из главных тем дня. В Москве создана инициативная группа за проведение референдума об объединении столицы и Подмосковья. Экономическая и политическая целесообразность подобного слияния по-разному оценивается экспертами, рассказывает Мумин Шакиров.
Идея объединения Москвы и Московской области не нова. Дискуссий на эту тему было много в прессе и на телевидении. За укрупнение двух регионов недавно выступил и столичный мэр Юрий Лужков. Но все зависит от поддержки этой идеи высшим руководством страны, сказал он в одном из своих выступлений. У президента Банка Российская финансовая корпорация, известного экономиста Андрея Нечаева, неоднозначное отношение к слиянию Москвы и Московской области.
Это, конечно, возникнет такой монстр, который по объему бюджета, по объему налоговых поступлений в силу специфики нашей налоговой системы будет составлять значительную часть экономики страны. Здесь есть еще фактор, который действует в сторону объединения. Это фактор, связанный с тем, что значительная часть граждан Подмосковья, они работают в Москве. Получается, что налоги они платят в Москве, а всю как бы социальную нагрузку, которая финансируется за счет бюджета, несет бюджет Московской области. И это уже много лет является очень серьезной проблемой для Московской области, вот такой вот перекос. А с другой стороны, Москва явно задыхается в своих нынешних границах. Косвенным доказательством этого являются безумные цены и на землю, и на недвижимость в Москве, поэтому ей, конечно, нужен какой-то простор для роста. Нужно выводить промышленные предприятия из Москвы. И в этом смысле, наоборот, Москва очень заинтересована, чтобы объединиться с Московской областью.
Против создания супермощного региона выступает депутат трех прежних созывов Мосгордумы, председатель Юго-Западной организации Союза правых сил Дмитрий Катаев.
Сейчас любая сложная организация идет на пользу бюрократии и в ущерб людям. Просто в силу того, что бюрократия ее проводит сама бесконтрольно. Ничего хорошего людям она не сулит.
А что касается экономической выгоды?
Для нынешнего правящего московского клана, несомненно. Для всех остальных я очень сомневаюсь. То есть Москва с областью сосуществует, накоплен положительный, в общем, опыт взаимодействия. Никаких серьезных проблем, я полагаю, никто из москвичей или жителей области в связи с этим не испытывает.
История укрупнения регионов в России началась 3 года назад с объединения Пермской области и Коми-Пермянского автономного округа. На референдуме жители Прикамья поддержали эту идею. В 2008 году на карте страны появится новый субъект – Пермский край.
Рассказывал Мумин Шакиров. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов.
Как пишет газета «Полярная правда», уже 32 рабочих рудника Умбозерске, не получавшие зарплату несколько месяцев, подали заявление об увольнении. Горняки потеряли надежду на выплаты долгов и настаивают лишь на том, чтобы правоохранительные органы и прокуратура приостановили разграбление комбината, разобрались, куда ушли средства, вырученные за проданное имущество, так как компания считается банкротом, сообщает мурманское информагентство «Регион Медиа». Как только специалисты уйдут, рудник останется без присмотра и начнет заполняться шахтными водами, которые содержат большую концентрацию вредного фтора. Затем воды выйдут на поверхность, загрязняя территорию поселка Ревда и уникальное Умбозеро. Через него и другие водоемы грязь доберется и до Белого моря, пишет «Полярная правда». Архангельская газета «Правда Севера» комментирует заявление руководителей регионального отделения Российской партии жизни о создании фракции в областном собрании в связи с объединением РПЖ, Родины и партии пенсионеров. Представителей парламента любой демократической страны подобная постановка вопроса удивила бы, поскольку партия, которая даже не участвовала в выборах в региональное собрание, вдруг создает в нем даже не депутатскую группу, а именно фракцию. Но у нас это, к сожалению, норма. Депутаты, прошедшие в собрание по спискам других партий, запросто вступают в конъюнктурную РПЖ, пишет «Правда Севера». Газета отмечает также немало странностей и несуразностей в речах партийцев. Они заявляют, что «Единая Россия» уже боится вновь создаваемой коалиции. И тут же поясняют, что кандидатуры новых лидеров после объединения партий должны быть обсуждены и согласованы с аппаратом полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе и лично с главой областной администрации. «Ребята, так вы партию создаете или новый департамент?» — иронически вопрошает архангельская «Правда Севера». Больше вопросов, чем ответов, оказалось и в репортаже петрозаводской газеты «Карельская губерния» из города Кондопога, где с конца августа происходили межнациональные столкновения. Почему милиция не вмешивалась в конфликт в ресторане «Чайка»? Почему на собрании жителей города 2 сентября не было представителей карельского правительства? И, наконец, почему мы считаем возможным поджигать магазины, призывать к кровной мести, решать вопросы средневековыми методами и при этом называть дикими представителей других народов, пишет газета «Карельская губерния».
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. Завтра, 14 сентября, в Петербурге начинаются торжественные мероприятия, посвященные столетию со дня образования старейшего учебного заведения пожарно-технического профиля России и Европы Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России, рассказывает Татьяна Вольская.
Свою историю Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России ведет со дня образования курсов пожарных техников в 1906 году. Это было начало профессионального пожарного образования в России. За 100 лет учебное заведение прошло путь от курсов и противопожарного училища к противопожарному факультету Петербургского университета МВД. Факультет превратился в Институт Государственной противопожарной службы, а в апреле 2006 года институт был присвоен статус университета. За это время здесь было подготовлено более 25 тысяч специалистов для противопожарной службы России и около 1000 для пожарной охраны других стран. По словам главы МЧС Сергея Шойгу, только в 2005 году силами МЧС успешно проведено около 17 тысяч спасательных операций. Пожарные расчеты спасли около 90 тысяч человек. Более 3 лет прошло с тех пор, как противопожарная служба переведена в ведение МЧС. Но проблемы с финансированием все равно остались, говорит заместитель начальника главного управления МЧС России по Петербургу Валерий Ардашев.
Сказать, что нам хватает финансирования, невозможно. Скажем, Москва приобрела для тушения пожаров достаточно высотную лестницу, 92 метра. Она стоит 3 миллиона евро. Конечно, Петербургу необходима тоже такая техника, потому что наш город растет, может быть более низкая, скажем, там 50, 60, 70 метровые. Пожарная безопасность – это жизненная необходимость. Пожары в том же Петербурге, они показывают, что средства нужно приобретать, средства нужно иметь, как на предприятии, так же и в жилом фонде.
Еще в Петербурге мечтают о новом учебном полигоне.
Это по типу автофургона, в котором сосредоточены специальные технические средства. Его бы можно было бы привезли, допустим, он находится в Петербурге. И по графику наши подразделения, особенно газодымозащитная служба, бойцы приезжают, тренируются. А затем, скажем, отбыв месяц в Петербурге, он может в любой субъект федерации северо-западного региона переехать своим ходом, развернуться и дальше обучать пожарных.
Все это тем более актуально, что статистические данные дают мрачную цифру. Ежегодно от пожаров в России гибнут около 20 тысяч человек.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сирийские власти расследуют дело о попытке подрыва американского посольства в Дамаске. В Турции идут поиски причастных к вчерашнему теракту, унесшему жизни по меньшей мере 7 человек. Задержанные по обвинению в убийствах в карельском городе Кандапога отказываются давать показания. Прокуратура московского метрополитена раскрыла дело об убийстве на станции метро Пушкинская 17-летнего Вигена Абрамянца. В Йемене, по уточненным данным, 51 человек погиб и около 240 получили ранения и травмы в давке на стадионе города Иб. Совет Безопасности ООН продлил мандат международных сил под командованием НАТО в Афганистане. Оппозиционные депутаты парламента Киргизии предложили сместить с должности президента Курманбека Бакиева и премьер-министра Феликса Кулова. Экипаж американского челнока «Атлантис» сегодня должен совершить второй выход в открытый космос. Эти и другие темы в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Американский час – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Американский час выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». У нас в гостях Сергей Алексеев, помощник начальника Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России по связям с общественностью. Тема нашей программы – «Столетие со дня образования старейшего учебного заведения пожарно-технического профиля России и Европы». Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Доброе утро.
Начнем, наверное, с истории. В репортаже, который прозвучал до новостей, коротко было сказано о том, когда был образован институт, университет, теперь же в 1906 году. Вот если можно, может быть, чуть подробнее о том, как это было.
Совершенно верно. Университет, наше учебное заведение было образовано в 1906 году. Но вопрос, так называемый пожарный вопрос, он находился на рассмотрении различных государственных властей, начиная с конца XIX века. И приводились различные примеры и цифры, в том числе вот на заседании городской думы Санкт-Петербурга, приводились такие цифры, что в 1890 году число пожаров в Санкт-Петербурге составляло 590, и общий убыток страховых обществ составлял 897 тысяч рублей. То уже через 10 лет, в 1900 году, число пожаров увеличилось до 1053, а ущерб составлял уже более 3,5 миллионов рублей. В общем, для того времени это были серьезные цифры, и этот вопрос не мог оставлять равнодушным, в том числе и городскую думу Санкт-Петербурга. В связи с этим была создана специальная комиссия, которая должна была подготовить как бы решение вопроса вот этого, о создании, возможно, каких-то подразделений, курсов, которые готовить будут специалистов для тушения пожаров. В связи с этим эта комиссия, как я уже сказал, была создана в 1904 году, и довольно продолжительное время, более года она работала, и результатом ее деятельности стал вот доклад, который был озвучен на заседании Думы. Это случилось в апреле 1905 года, и результатом заслушания этого доклада стало решение о создании вот подобных курсов. В дальнейшем была еще проведена подготовительная работа, так как необходимы были средства, найти место, где располагать эти курсы, ну и много других технических вопросов, понятно, создание. Вот. В конечном итоге решение было принято о том, что курсы будут размещаться на углу Лиговки и Обводного канала. К сожалению, это здание первое, здание курсов не сохранилось. Вот. Но решением Думы было выделено довольно приличное количество средств, около 150 тысяч рублей, на достройку третьего этажа этого здания, так оно было двухэтажным, оборудование курсов и техническое оснащение, скажем так. Потому что, для примера, могу сказать, что техника для пожарного обоза, надо сказать, что на курсах предполагало создание образцовой пожарной команды. То есть изначально как бы курсисты, как их тогда называли, должны были не только постигать теорию, но и иметь практические навыки. Для этого была создана именно образцовая пожарная команда, для того, чтобы учиться как бы на лучшем. Ну, техника закупалась в Германии, вот, ну, а как бы тяговая сила покупалась у нас. И даже вот сохранились цифры, что вот лошадей покупали от 250 до 300 рублей за каждую, чтобы был полный комплект. И в конечном итоге, как бы вот, заканчивая, эти работы были закончены к сентябрю 1906 года. И вот 5 октября, по старому стилю, по нынешнему стилю, 18 октября 1906 года, курсы пожарных техников были открыты. Их заведующим был назначен Эдуард Федорович фон Ландезен. Это один из гласных городской думы, который был, по сути, своей человеком фанатично преданным пожарным делу. Он курировал пожарные команды в городе, и во многом, так сказать, его заслуга в том, что курсы были созданы, поскольку, как бы, бюрократия и в то время была довольно приличная. Вот. Основой курсов стал устав, в котором были заложены, как бы, основы деятельности курсов. Вот там отмечалось, что курсы имеют цель, создание курсов, это цель обучения способом предупреждения и тушения пожаров. Главная цель создания курсов и их деятельности, все-таки надо обозначить, что это не просто были, как бы, готовили специалисты, которые могли тушить пожары, но должны были уметь организовать тушение пожара, что не менее важно. Но и самое важное, что, может быть, и сейчас остается важнейшей задачей для противопожарной службы, это профилактика, умение проводить профилактические меры. Как я уже сказал, вот 18 октября были открыты курсы, и, как бы, их деятельность начала. На первое время заявка на обучение в курсах составила 75 человек, хотели обучаться, но в результате, как бы, конкурсной комиссии было набрано всего 20 человек, которые обучались на курсах и практической деятельностью занимались. То есть они выезжали на реальные пожары и могли практически изучать это, свою будущую работу. Опять же, надо говорить о том, что эти люди готовились не просто как специалисты пожаротушения, а как именно руководители в дальнейшем, именно для крупных городов или для крупных объектов, там, металлургических или различных, ну, в зависимости от того.
А до этих создания этих курсов служба была организована из добровольцев или как? То есть они не обучались нигде, эти люди, которые...
Профессионального обучения не было. Да, люди приходили служить в пожарную охрану, которая была, понятно, были в городе пожарные команды и в других городах, но профессиональных специалистов нет. Скорее, это было, как бы, вот, практическим опытом, кто себя проявлял и в дальнейшем мог, как бы, немного расти. Вот. А руководство, как правило, это были инженеры, люди, имевшие, как бы, определенный уровень образования, необходимый для этого. То есть знакомые со строительством, там, с электротехникой, с химией, с физикой, вот такие вещи, которые необходимы.
А сейчас университет готовит тоже тех, кто занимается руководством, или выходят и другие специалисты?
В настоящий момент университет, основная специальность, это, естественно, связанная с пожарной безопасностью, и основной инженерно-технический факультет выпускает у нас специалистов, которые выходят с образованием инженер, но со специализацией пожарная безопасность. Но с недавнего времени, вот с 2006 года, вот в этом году, мы начали, допустим, набрали группу судебная экспертиза. То есть это будут выходить специалисты с высшим юридическим образованием, но со спецификой, как бы, МЧС, и более глубокой спецификой, как бы, в пожарном деле. И их задача будет это вот дознание в период пожара. Это важнейшая функция, как бы, сейчас необходимая. Как бы, от того, как будут выявлены источники, причины пожаров, будет зависеть дальнейшее расследование. И будут названы причины, так сказать, пожара и так далее. Помимо этого, сейчас мы создали факультет экономики и права, где будут обучаться специалисты по специальностям бухгалтерский учет, анализ и аудит, юриспруденция, и в дальнейшем еще будет психология. Так как психология риска сейчас тоже имеет важнейшее значение, все вы часто слышите информацию о том, что происходят серьезные, чрезвычайные происшествия, и необходима, как бы, помощь не только техническая, не только помощь спасателям, но и медицинская помощь, как самим спасателям, так и людям пострадавшим. То есть вот так называемая психология риска сейчас очень важное значение имеет. И вот таких специалистов, как бы, мы тоже будем готовить.
Ну, вернемся к мероприятиям, связанным со столетием университета. Они начинаются завтра. Что они в себя включают? Кто прибудет на них? Что это вообще будет такое?
Да, с завтрашнего дня начинаются у нас торжественные мероприятия. Начинаются они с международной научно-практической конференции, посвященной подготовке кадров и обмену опытом, подготовке специалистов в области пожарно-спасательных служб, как России, так и, вот, как бы, других государств, в основном европейских, но будут также представители Соединенных Штатов Америки. В частности, вот к нам на конференцию приезжают специалисты и Швейцарии, с Великобритании, Германии, Эстонии, в том числе, как я сказал, США, Белоруссии, Латвии, Литвы. Среди них вот будет руководитель Международной ассоциации пожарных и спасателей, КТИФ, она называется, это Вальтер Эггер, это представитель Швейцарии, вот он возглавляет эту международную ассоциацию, довольно как бы авторитетную, и в том числе Россия является членом этой ассоциации, одним из вице-президентов является, так сказать, заместитель министра МЧС России.
Ну, вообще интересно еще, что выпускники университета вашего возглавляют соответствующие учреждения, там, в Эстонии, например, да, они и прибудут тоже, там, совершенно, в других странах.
Совершенно верно. Да, у нас в гостях будет генеральный директор департамента спасательных служб Эстонии Мати Райдма и заместитель министра Республики Беларусь Александр Гончаров, тоже наш выпускник, начальник государственной пожарной спасательной службы Латвии Айнар Пенсис, это тоже наш выпускник, начальник колледжа спасательной службы Эстонии, Петер Андоя, тоже вот наши выпускники все, они будут у нас в гостях завтра.
Подобные учебные учреждения, они существуют в других странах, именно университеты, готовящие таких специалистов? Ну, например, вот в Эстонии или в других странах, почему выпускники российского вуза возглавляют соответствующие службы за границей? Потому что здесь качество образования выше или потому что просто нету такого вуза там?
Ну, надо сказать, что они заканчивали еще, так сказать, в период Советского Союза, как бы, когда была единая страна, эти выпускники. Поэтому, конечно, уровень образования был высокий, плюс еще, конечно, опыт их, личные качества какие-то. Вот. Но я могу сказать, что европейская система подготовки, она несколько отличается от нашей. Там есть несколько вузов, высших учебных заведений. В частности, во Франции есть государственный, единственный государственный институт пожарно-спасательной службы. Но там обучение несколько нового плана, там уже люди приходят, как бы офицеры, которые получают высшее образование и какую-то специфику получают. В частности, там инженерную или какую-то еще. Вот. Ну, естественно, что в наших республиках бывших, Советского Союза, нынешних там, странах СНГ, ближнее зарубежье, как мы называем, там есть и институты, и вот я знаю, что в Беларуси планируют создание университета, тоже МЧС. Вот. А в странах так называемого дальнего зарубежья, или там Соединенных Штатах, так, как такового, таких вузов нету, тем более университетов. В лучшем случае это как бы в основном колледжи. Вот, допустим, один из самых известных колледжей английских, уважаемых, это колледж пожарно-спасательный в таком местечке Мэритон энд Марш. Вот, и там располагается этот колледж, но его тоже задача в основном это обучение практике. Они отрабатывают навыки, ну, практические навыки получают. И заканчивая, человек приходит в основном как бы не на руководящей должности, а точно так же, как, ну, в лучшем случае, там, начальником караула, как по-нашему, а так, может быть, и просто пожарным, просто с большим уже опытом.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы. Северо-запад». Во второй части программы также мы познакомимся с новостями северо-западного региона России. А в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы. Межнациональные отношения после Кандапоги». Ведет программу Виталий Портников. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени. Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сирии власти расследуют нападение на здание посольства США в Дамаске. Боевик, которого удалось задержать, дает показания, но кто является организатором террористической операции, до сих пор неизвестно. В Турции идут поиски причастных к вчерашнему теракту на юго-востоке страны. По последним данным, взрыв в городе Диярбакыр унес жизни по меньшей мере 7 человек, в том числе 5 детей. 17 получили ранения. Задержанные по обвинению в убийствах в карельском городе Кандапога отказываются давать показания, сообщается на сайте Генпрокуратуры России. Во вторник участникам драки у ресторана «Чайка», в результате которой погибли 2 местных жителя, были предъявлены обвинения. Прокуратура московского метрополитена раскрыла дело об убийстве на станции метро Пушкинская 17-летнего Вигена Абрамянца. Обвинение предъявлено студенту милицейского колледжа Никите Синькову. Иран обещает помочь Ираку во многих областях. Об этом заявил иранский президент Махмуд Ахмадинеджад после переговоров в Тегеране с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. В Йемене, по уточненным данным, 51 человек погиб, и около 240 получили ранения и травмы в давке на стадионе города Иб. Трагедия произошла во вторник по окончании выступления на стадионе президента Йемена Али Абдуллы Салеха. Совет Безопасности ООН продлил мандат международных сил под командованием НАТО в Афганистане. В резолюции, единогласно одобренной во вторник, выражается озабоченность активизации в Афганистане талибов, боевиков Аль-Каиды и вооруженных групп, связанных с наркобизнесом. Подведены итоги воскресных парламентских выборов в Черногории. Левоцентристская коалиция премьер-министра Мила Джукановича получила 41 из 81 места в парламенте страны. Джуканович будет по-прежнему возглавлять кабинет.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов.
Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин продолжает свою поездку по Карелии в связи с недавними событиями в городе Кондопога. Владимир Лукин отметил, что встречи в Карелии позволят собрать необходимую информацию и понять суть происходящего, а может и найти ключи к решению подобных проблем. Напомним, что Кондопогу 11 сентября посещала комиссия Государственной Думы, которая пришла к выводу, что мэр Кондопоги и его команда не справились с ситуацией и не смогли предотвратить конфликт. Комитет Государственной Думы России по безопасности поддержит инициативы парламента Карелии, направленные на изменение российского закона о гражданстве и ужесточение миграционного законодательства. По словам главы комитета Владимира Васильева, руководство Карелии и жители Кондопоги высказывали на встречах с депутатами предложения, в соответствии с которыми желающим получить гражданство России необходимо прожить в стране не менее 12 лет. В Калининградской области продолжаются следственные действия по новому громкому делу, связанному с возможным получением взяток в особо крупных размерах высокопоставленными сотрудниками регионального управления МЧС. После задержания 7 сентября майора МЧС, подозреваемого в получении взятки в размере 200 тысяч рублей, был проведен обыск в кабинете у одного из высокопоставленных офицеров управления МЧС по Калининградской области, которому, по словам задержанного майора, и предназначалась часть денег. В сейфе кабинета следователи обнаружили более 2,5 миллионов рублей. По версии следствия, деньги вымогались у одной из калининградских фирм за согласование по линии противопожарной безопасности строящегося объекта. Вологодская ТЭЦ может вновь отключить горячую воду в части административных зданий и жилых домов города, находящихся в центральном районе, если переговоры с предприятиями-должниками не приведут к результату. По словам руководителей компании, долги муниципальных предприятий «Вологда-Гортеплосеть» и «Лост-Камус-Сервис» составляют порядка 100 миллионов рублей. Однако, как сообщил начальник департамента финансов администрации города Вадим Цепа, все недосдачи идут от недоплаты населением услуг ЖКХ. Напомним, что в Вологде 8 сентября уже отключали по этой же причине горячую воду. Работники культуры города Пскова, артисты ансамбля русской музыки «Псков» и симфонического оркестра обратились к губернатору Псковской области Михаилу Кузнецову с просьбой оказать помощь в восстановлении большого концертного зала филармонии, пострадавшего от пожара накануне открытия нового сезона. В настоящее время коллектив филармонии ведет работу по сбору средств на восстановление зала. На призыв о помощи уже откликнулись звезды российской эстрады и творческие коллективы области.
С новостями Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запада». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем говорить о столетии со дня образования Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России. В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задавать свои вопросы гостю и высказывать мнение по обсуждаемой теме. Напомню, его номер 8 800 200 ровно 2212. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Как вы оцениваете деятельность МЧС? Об этом прохожих на улицах Петербурга спросил Александр Дядин.
Заранее нужно ситуации прогнозировать, потому что очень много всего происходит, то, что уже было раньше. Мне кажется, больше из-за нехватки средств, и кадры не идут из-за этого.
Я бы оценила все-таки положительно. С другой стороны, думаю, не хватает просто прогнозирования каких-то ситуаций. У нас идет обычно как реактивщики все. Что-то происходит, они реагируют. А чтобы что-то предугадывать, хотя, я думаю, наверняка у наших служб есть возможность собирать какую-то информацию, оперативно ее обрабатывать.
Ни в одной стране мира нет министерства по чрезвычайным ситуациям. На то они и чрезвычайные, что их трудно предугадать. Просто должны ведомства непосредственно, которые отвечают за те или иные объекты, работать эффективно. А задача МЧСников действительно уже решать проблему, когда она становится чрезвычайной.
Хотелось бы больше оперативности, наверное, чтобы побыстрее они приезжали сюда. А так хорошая подготовка у людей. Они все-таки только исполнители. А чтобы предотвращать, есть такая поговорка даже китайская старая. Думать нужно до войны, а не в течение войны.
Ну, отлично бы оценил, замечательно, по-моему, все. Не знаю, как можно там, например, всякие природные катаклизмы предвидеть. А всякие там аварии, человеческий фактор просто играет свою роль и все.
Я считаю, что Сергей Кужугетович и весь его коллектив вполне справляются с теми задачами, которые перед собой ставят.
Я все-таки учитываю положение в стране. Но вообще я считаю, что, может быть, во многих других европейских странах это более организовано.
Я считаю, что они посредственно действуют. Должно входить в структуру МЧС то, что предсказывает нам катаклизмы, чтобы уже работать на полную пятерку. А так они на 3+ работают.
Если говорить в глобальном смысле, тогда надо сливать практически все ведомства, которые имеют хоть какое-то отношение к возникновению таких. То есть метеобюро с военными связанное, допустим, с атомной промышленностью. То есть должно МЧС тогда контролировать везде. Но это опасная тенденция будет, потому что под эту дудку можно очень многое сделать.
Хорошо, что МЧС теперь объединяет в себя и спасателей, и пожарников, и всех остальных. Вот это приятно, что не надо думать, кому обращаться.
Для этого, видимо, знакомиться нужно с какой-нибудь документацией, какие-нибудь факты знать, там цифры, статистику. А так просто сказать сложно.
Положительно. Чувствуется, что работа есть. То, что называется профилактической работой, конечно, в этой структуре, похоже, отсутствует.
Вроде нормально работает МЧС. Вот в адрес милиции есть. Буквально вот вчера вот к нам ворвались в коммунальную квартиру с пистолетами. Ни удостоверения не предъявили, ничего. Там все-таки дети маленькие, женщины, вот бабушка старенькая, они перепугали всех. Ненавижу вот эти вот их вот замашки, как бандиты. Кто их после этого будет уважать?
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Как вы оцениваете деятельность МЧС?
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Сергей Алексеев, помощник начальника Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России по связям с общественностью. К нам поступают уже телефонные звонки. Здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Сергей. Ну вот я послушал гостя. Ну все у нас, конечно, замечательно. Это, сказать, мы, это родина слонов и вообще... Все прекрасно. Ну вот давайте посмотрим. Вот последний этот Троицкий собор горел. Там сколько раз промазали вот мимо этого купола, там лили впустую. А потом говорят, что даже и хорошо, что промазали. Вот. И горело все. Опять лестницы короткие. И вот возьмем ту же Карелию. Сейчас горели леса, ничего не могли сделать. Отказывались от помощи тех же финнов. Рядом они были. Вот, опять то же самое безобразие. Вот как вот он объясняет вот эти все вот эти явления?
Спасибо за вопрос.
Ну, я прежде всего хочу сказать, что я представляю учебное заведение, которое готовит как бы специалистов в области пожарных, спасательных служб. Что касается этого вопроса, то, наверное, надо обращаться больше непосредственно к сотрудникам, работающим как бы... И в городе, в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу и Северо-Западном региональном центре. Но что я могу сказать? В любом случае, вот так вот надо подходить к каждой ситуации предметно и досконально изучать, почему не получалось что-то не получалось при тушении пожара, допустим, на том же Троицком соборе. Что внешне кажется, что да, там люди промахнулись, потому и внешне это как бы выглядит, что это ошибка. На самом деле очень много факторов, которые могут влиять на это. Это и боковой ветер, в конце концов, и давление воды, которое не зависит, как правило, не зависит от пожарных, а тут много других аспектов. Что касается, допустим, тушения пожаров в лесах, особенно торфяных пожаров, то это вообще одна из самых сложнейших областей пожаротушения, потому что, как вы знаете, торф горит на глубине, и даже просто проливка воды не всегда помогает. Потому что огромные объемы воды выливаются на эти, так сказать, очаги пожаров. Вот. Но не всегда получается сразу локализовать. Поэтому не зря вот об этом говорят, что самый лучший способ тушения вот этих пожаров – это работа, конечно, профилактическая, прежде всего. Ну и, конечно, помощь погоды. Вот только, в общем... Вот такой вот, я бы так ответил.
Ну, вернемся все-таки от злободневных вещей к истории университета, о чем мы сегодня, собственно, и говорим. Мы говорили о том, что он создан был в 1906 году, потом начались достаточно сложные времена для страны. Как переживал университет? Тогда это был, естественно, не университет, вот все эти катаклизмы.
Ну, до 17-го года курсы работали вот в том же режиме, что и были, в каком и были созданы. Вот, причем они, кстати, были очень хорошо отмечены. Вот, в частности, в 1912 году приезжали представители Британского комитета предупреждения пожаров, которые отметили, что самым интересным и наиболее поучительным в области пожарного дела в России, без всякого сомнения, является существующая в Петербурге школа пожарных техников, имеющая цель подготовить брандмейстера со столь солидным техническим познанием, чтобы они соответствовали обязанности организатора и начальника пожарной охраны в городах и селениях. После революционных потрясений 1917 года работа курсов была ненадолгое время приостановлена. После этого возглавлявший на тот период курсы Яворовский, заведующий курсами, пытался создать на их базе уже первый на тот период институт пожарно-технический. И он, в принципе, был произведен первый набор. Но тот период, как вы знаете, был очень сложным, и самая главная проблема была наличие средств. И, к сожалению, в 1922 году этот институт пришлось свернуть, и факультет, который уже готовил специалистов, отдали политехническому институту. Вот. Но в 1924 году, опять же, усилиями как бы и сотрудников пожарной охраны, в частности, возглавлявшего тогда управление пожарной охраны Василия Бекташева, был создан Ленинградский пожарный техникум, который вот по совместительству Бекташев и возглавил. И вот с 1924 года практически до самого начала войны техникум осуществлял подготовку специалистов в области организации пожаротушения. И он довольно активно развивался, и в частности, вот в 1938 году учебный год уже начался в новом здании, в котором мы и сейчас располагаемся, на Московском проспекте, дом 149. Это было здание, специально построено для Ленинградского пожарного техникума. Дальнейшему развитию техникума помешало начало войны. В 1941 году, в самом начале уже, когда возникла угроза блокады, техникум был переименован в вторую пожарно-техническую школу военизированной пожарной охраны. Но это на период военного времени. Но, к сожалению, это тоже недолго просуществовало, потому что все-таки блокадное кольцо стянулось, и пришлось расформировать это на период войны. Но, тем не менее, часть сотрудников опытных сразу перешла в управление пожарной охраны города на тот период, и сразу вместе с курсантами части принимали участие вот в крупных пожарах, которые проходили в городе. В частности, это на Бадаевских складах и в порту, в госпитале на Суворовском проспекте, Пулковской обсерватории. Другая часть вошла в состав 20-й дивизии НКВД, знаменитой, которая воевала на Невском пятачке. И большое количество сотрудников пожарно-технического техникума там остались лежать навсегда. Этому, кстати, посвящена мемориальная доска, которая есть у нас в университете, где все фамилии погибших как бы отражены. После войны в 1944 году, то есть еще даже война не закончилась, в 1944 году были возобновлены занятия в техникуме, а в 1946 году техникум уже стал Ленинградским пожарно-техническим училищем МВД СССР. И в дальнейшем как бы продолжал развиваться. В начале 50-х годов уже получили право готовить специалистов для зарубежных стран, и там обучались специалисты из Венгрии, Монголии, Кореи, Кубы, Болгарии, Афганистана и из Африки, в частности, там, Гвинеи, Бисау. Вот.
Ну, мы продолжим беседу после краткой сводки новостей. К нам уже поступают телефонные звонки, их мы примем тоже после короткой сводки.
Радио «Свобода». Новости.
Сирийские власти расследуют дело о попытке подрыва американского посольства в Дамаске. В Турции идут поиски причастных к вчерашнему теракту, унесшего жизни по меньшей мере 7 человек. Задержанные по обвинению в убийстве в карельском городе Кандапога отказываются давать показания. Прокуратура московского метрополитена раскрыла дело об убийстве на станции метро Пушкинская 17-летнего Вигена Абрамянца. В Йемене, по уточненным данным, 51 человек погиб и около 240 получили ранения и травмы в давке на стадионе города Иб. Совет безопасности ООН продлил мандат международных сил под командованием НАТО в Афганистане. Оппозиционные депутаты парламента Киргизии предложили сместить с должности президента Курманбека Бакиева и премьер-министра Феликса Кулова. Экипаж американского челнока «Атлантис» сегодня должен совершить второй выход в открытый космос. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем беседу с Сергеем Алексеевым, помощником начальника Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России по связям с общественностью. А также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Георгий. Года полтора назад я просмотрел серию фильмов хроникальных в США про пожары. Там истрачено было колоссальное количество средств, людей, сил. Но диктор пришел к неутешительному выводу, что ни один пожар не был потушен. Правда, одна идея была гениальная. Один пожарник спас свой поселок.
К сожалению, прервался звонок. Ну, посыл не очень понятен был в финале. Но, тем не менее, вот, видимо, наш слушатель имел в виду то, что трудно очень бороться с пожарами и тушить их, по большому счету, пока они сами не потухнут. Вот насколько это вообще так?
На самом деле это не соответствует действительности, на мой взгляд. Если бы так было, наверное, мы до сих пор боролись бы с серьезными пожарами и каждый день. Тем более мы все были свидетелями крупных пожаров. И если бы они продолжали до сих пор, я не знаю, мы бы, наверное, остались без исторической части города.
Вот опрос, который мы слушали в середине нашего часа, там было сказано много о профилактике пожаров. Вот в этой части, как обстоят дела, многие люди обвиняют, да, МЧС и вообще государственные службы в том, что они не предотвращают пожары и другие чрезвычайные ситуации, а просто по факту с ними борются.
Нет, это не соответствует, опять же, действительности. На самом деле МЧС огромное внимание уделяет профилактике, предупреждению чрезвычайных ситуаций. Другое дело, что понятно, объемы нашей территории нашей страны огромны, но тем не менее, все равно это действие ведутся постоянно. Вот в частности, в министерстве создан центр прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций. Ежемесячно дается сводка о возможных чрезвычайных ситуациях по стране, такая общая. И такие сводки делаются ежедневно. Вот поэтому любое как бы заинтересованное лицо, отвечающееся субъектом федерации, либо где в любом городе, может такую информацию получить, зайдя на официальный сайт МЧС. Но эта работа не прекращается. Сейчас создается единый информационный центр и центр предупреждения чрезвычайных ситуаций по всей стране, который будет объединять все субъекты федерации, все, то есть туда будет стекаться информация со всех субъектов, вот именно как бы информация, которая будет позволять делать оценку возможных чрезвычайных ситуаций. Другое дело, что это сложнее сделать с пожарами, за исключением пожаров лесных. Потому что мы не можем предугадать, где и кто как будет обращаться с огнем. Но тем не менее, эта работа на самом деле очень кропотливо ежедневно ведется. Ей уделяется огромное внимание. Может быть, она не так видна людям, но на самом деле она им очень большое внимание уделяет. И руководство министерства, и в субъект федерации люди, отвечающие за профилактику предупреждения чрезвычайных ситуаций.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. здравствуйте. У меня два небольших вопроса. Ну, первый, наверное, на вашу тему. Вы понимаете, только в России есть, существует такое понятие, как пожарный. Все же называют пожарный. А вообще нужно называть пожарник. Но пожарники очень обижаются. У нас, потому что они связывают пожарник с понятием погорелец. Нужно все-таки понять, что, называя прилагательным пожарный, конечно, и такая работа получается. Ну вот 100 лет пожарным нашим. И 100 лет в прошлом году отметили профсоюзом. Сейчас вот самый страшный для вас вопрос. Почему вы не разрешаете своим пожарным участвовать в профсоюзах? Как вы наказываете? Наверное, на сайте у вас есть. И вообще, почему все-таки те безграмотные, необученные люди на Западе так все-таки неплохо справляются с пожарами, чем обученные у нас? И вы посмотрите, как президент Америки вот на Zero значит, все-таки одел пожарную форму, и как все-таки поощрили, как люди спасали, мы фильм смотрели. Ведь пожарники на Западе – это великие люди, понимаете? Но если пожарник возьмет какой-нибудь сувенир на память, его очень сильно накажут. Почему у нас не борются с пожарниками-мародерами? Спасибо.
Такой вопрос, сразу несколько вопросов в нем. На самом деле, здесь, наверное, ситуация, и нельзя говорить о том, что у них там, мы не говорили ни в коем случае, что у них безграмотный пожар. Наоборот, просто, допустим, в тех же Соединенных Штатах, я могу сказать, что система пожарной охраны строится несколько в ином порядке. Там, допустим, она во многом строится за счет волонтеров. Люди, которые работают в пожарной охране, они часто очень занимаются еще и другими делами. Они приходят на дежурство, вот эти пожарно-спасательные части, и там сутками дежурят. Потом выполняют свою другую работу. Ну, говорить о том, что они там великие люди, нельзя говорить. Но действительно, менталитет, отношение к пожарным и вот в странах европейских сложившихся, он, я бы не сказал, что он там сильно отличается, но действительно это уважаемый человек. Просто здесь надо подходить немножко по-другому. У нас все как бы более глобально всегда, все в больших масштабах. Там вот эти небольшие районы, они как бы очень хорошо люди друг друга знают, и поэтому все знают, что вот, допустим, тот человек является пожарным, и знают, что он завтра, если что-то случится, приедет и будет помогать и спасать. Даже, грубо говоря, вот если брать крупные города, вот в частности, пример, допустим, графство Манчестер, небезызвестным городом Манчестером, там город разделен на большое количество как бы объектов, за которые отвечают те или иные пожарные части. Естественно, люди, которые работают в пожарных частях, но там они профессиональные пожарные. Многие их знают, многие с ними здороваются, потому что там такого количества высокоэтажных домов нету. Дома небольшие, свои, поэтому, несмотря на то, что город большой, население не так много, допустим, как в том же Санкт-Петербурге. И все его хорошо знают, и просто отношение действительно складывается из того, что человек знает, что отвечает за жизнь дальнейшую. И поэтому к нему нормальное отношение. То, что у них есть проблемы, точно такие же, там, с мародерством, или проблемы, возникающие там с неудачным подъездом там, к дому, когда рушится частное личное имущество. Вы знаете, что к этому у них такое очень серьезное отношение. Потом иски предъявляют, так сказать, пожарным частям. Но тем не менее, то же самое касается и профилактической работы. У них тоже есть большое количество проблем, когда подчас им тоже приходится, ну, просто, ну, как бы, я даже не знаю, продавливать, что ли, какие-то решения. Вот. Или уже исходя из как бы ситуации действующей, там, самим какие-то меры, просто вот принимать в качестве как бы, ну, попытки, что ли, сделать, доказать людям, что так. Вот, допустим, есть такой пример вот в Ливерпуле, когда пытались все помещения оборудовать пожарной сигнализацией. И люди не хотели этого делать, несмотря на то, что знали, что это как бы нужно. Ну, никто не хотел, деньги все умеют считать на Западе, в особенности. Тогда управление пожарной охраны сам за свой счет там были выделены средства определенные вместо администрации. Они стали устанавливать. Только вот этот посыл помог сделать. Но я сомневаюсь, что это поможет. Такая схема сработает у нас. Очень сильно сомневаюсь.
Скажите, вот всегда принято, когда подводят итоги, некие предварительные итоги деятельности, сейчас тем более 100 лет университету, говорить о том, о проблемах. Часто традиционно сейчас жалуются на финансирование. Какие проблемы есть у университета сегодня и есть ли проблемы с финансированием?
Я могу сказать, что для нас, для нашего учебного заведения, переход с 2002 года в систему Министерства по чрезвычайным ситуациям только можно отмечать с положительной стороны. Потому что для учебного заведения это был просто огромный скачок вперед. Просто динамичное развитие вуза никогда не испытывал такой динамики вуз. не испытывал. Просто цифры я не буду называть, но для примера могу сказать, что финансирование на период 2002 года, вот, учебного заведения, на тот период созданного института, и сейчас различается в 4 раза. В 4 раза изменилось финансирование, оно увеличилось в 4 раза. И это хорошо видно даже вот сегодня, если приехать к зданию университета, это будет очень хорошо видно, сколько вложено средств в учебное заведение. И наши ветераны, вот, которые у нас уже давно по 30 лет работают, они вот сейчас просто видно, что у них лица озаряются просто. Вот, они просто рады работать сейчас, потому что настолько все изменилось, и созданы великолепные условия и для работы, и для учебы.
Общежитие, приятно. Я знаю, открывается общежитие, в вот, эти дни, да?
Да, 15 числа будет открыто общежитие для курсантов и слушателей, которые у нас иногородние. У нас 50 регионов комплектует наш вуз. И вот для ребят, которые приезжают из других регионов, это общежитие. Мало того, что это будет просто общежитие в довольно комфортных условиях, квартирного типа, в помещении там будет и столовая, и душ. И предусмотрено в общежитии у нас небольшое интернет-кафе и небольшой кинозал, который курсанты смогут посещать. То есть это вот уже условия как бы хорошие. Но я уже говорю о том, что вот в самом здании у нас в университете очень большой объем работ проделан. Обновлен спортивный комплекс, созданы новые залы для силовых единоборств, закуплена техника современная, спортивная, создан зал для фитнеса, чтобы и женщины могли, у нас их тоже много, заниматься спортом.
Вот женщины, кстати, идут в пожарные?
Ну, по существующему законодательству, женщины непосредственно в подразделениях пожаротушения служить у нас не могут, в отличие, допустим, от той же Англии. У нас это запрещено законодательством. Ну, как и в любом другом министерстве и других структурах существуют подразделения обеспечения. Да, это финансовые службы, какие-то тыловые службы, кадры, связь. Вот там основа всегда женщины. И без их помощи очень тяжело, потому что они, как правило, всегда ответственны. И...
А сколько человек всего обучается в университете?
Ну, в настоящий период у нас на факультетах курсантов и слушателей обучается 1100 человек. Но плюс еще у нас есть студенты, как у других обычных вузов, это факультет у нас есть, где у нас просто гражданские студенты, и порядка 800 человек. А также есть факультеты заочного обучения. Это уже люди, работающие в системе нашей, обучаются заочно, что получая высшее образование. Там более 3000 человек обучаются по разным программам обучения. Плюс еще есть адъюнктура. То есть в общей сложности вот где-то около 5000 в целом.
К сожалению, не успеваем поговорить обо всем, о чем хотелось бы. Поздравляю, во-первых, вас с столетием университета.
Спасибо.
Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с Сергеем Алексеевым, помощником начальника Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России по связям с общественностью. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Можно ли верить заявлению Владимира Путина о намерении России отказаться от статуса ядерной сверхдержавы? Итоги визита президента Украины Ющенко в Азербайджан. Каннибализм, галактик и другие проявления космической жизни. И новые технологии в школах. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущий программы Ефим Финштейн. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Утренний час информационной программы «Время свободы». Северо-Запад подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущий Дмитрий Казнин.
Эти 5 лет, прошедшие после нападения, изменили наш мир.
Британия может сыграть самую позитивную роль в оживлении мирного процесса на Ближнем Востоке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следствие не исключает, что эти люди планировали совершить крупный террористический акт на территории Турции.
В Хельсинки завершил работу саммит 40 стран Азии и Европы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.